Всем привет! Вы слушаете подкаст «Двухколесная история», а меня, как ни странно, по-прежнему зовут Александр. Я слегка подзапропал, много всего произошло, и переезд офиса, из офиса в офис до сих пор не закончен. И в Питер смотались, и много чего всего обсудили, и вовсю трудимся над юбилейным фестом, который, как вам уже известно, покинул таки северный склон и будет в другом месте. Я таки успешно заболел, выздоровел, обрел новый рисунок на организме, благодаря таки давно носимой в голове идее и шуму, чьи руки с машинкой творят красоту. Как-то так. Так, давненько мы с вами о хоролеях не говорили. Вот только вся история Харли Дэвидсон, она как бы уже рассмотрена со всех сторон, и было бы странно взять и что-то повторять из того, о чем я уже рассказывал. Стало быть, рассказ сегодняшний будет о Харлее, но необычном. Назовем его предтечей. Да, ну, Харлей предтеча многих аппаратов в этом мире. Но что, если я скажу, что он есть предтеча трайков? Тех самых с тремя колесами, дурным движком от автомобиля и прочими финтифлюшками. Правда, предтеча был, ну, скажем, немного не таким, но обо всем по порядку. Те, кто знает историю Харлея, уже поняли, о чем именно пойдет речь. А тем, у кого пробел в образовании, рассказываю. Жил-был в конце 20-х годов прошлого века на западном побережье занятный механизм под названием Cycle Tow. Предназначен он был, как видно из названия, для буксировки мотоциклов-одиночек. Идея, в общем-то, простая и остроумна. На корму мотоцикла монтируем конструкцию с двумя дополнительными боковыми колесами, аккурат, как у детских велосипедов. Крепим бездыханный аппарат жесткой сцепкой к автомобилю и вперед. В Милоке долго испытывали Cycle Tow и буквально зачесывали до крови затылки, пытаясь найти этой штуковине достойное коммерческое применение. И, как ни странно, маркетинговый ход был найден. Довольно странный, но, как показало время, весьма удачный. 9 ноября 1931 года фирма распространила информационный бюллетень с обращением к владельцам автосервисов, коих в Америке во все времена было пруд-пруди. «Чтобы по вызову пригнать от клиента машину, что вы делаете?» — хитро спрашивал бюллетень. «Отправляйте техничку, двух водил. Они пригоняют коллегу на буксире, так?» Авторемонтеры, пригодюнившись, соглашались, закуривали самокрутки и, опершись о бензоколонку, нервно читали дальше. «А теперь, прикиньте, ваш человек садится на наш чудесный трицикл сервикар и едет за машиной и возвращается с ней. И с трициклом на буксире. Будем считать, два человека на автомобиле техничке или один на мотоцикле». Ошарашенный владелец, если не взрывался вместе с бензоколонкой, тут же покупал сервикар. На дворе стоял великий депресняк, и слово «экономия» для многих было решающим. Ну, по правде сказать, одно мне не ясно. На кой ляд американцы, даже в те нелегкие для тамошней экономики годы, сдавали в ремонт машины, которые еще могли двигаться своим ходом? Пошли продажи. Просили за это чудо 450 баксов. Самый дорогой Харлей-одиночка больше 300 в то время не стоил. Итак, на сервикар стояла нижняя клапанная 45-ка, маленький ветвин объемом 738 кубических сантиметров, 22 лошади при 4500 оборотов в минуту. Появившаяся в программе компании в 29-м году и больше известная как Flathead. Подпружинный задний мост снабдили дифференциалом, центральным барабанным тормозом, перекочевавшим от модели 74VL. Экипаж весом, ну, примерно 600-700 кг, оснащенный трехступенчатой коробкой передач плюс реверс, мог разгоняться аж до 80 км в час. Компания предлагала покупателям 5 модификаций. G – это базовая модель с маленьким грузовым отсеком и откидным буксирным устройством на передней вилке. Собственно, оно тогда и называлось Тоубар. Ну, то бишь, дышло. GA. То же самое, но без дышла. GDT. С большим коммерческим ящиком и буксирным устройством. GD тоже, но без онова. GE с коммерческим ящиком, воздушным баллоном, манометром и сопутствующими резиновыми кишками для подкачки шин. Слово бар, кстати, цена возрастала аж на 15 баксов. Уж больно мудреная штуковина была. В 1939 году она стала попроще, а полностью исчезла в 63-м. Сундуки стальные. На компактных вариантах можно было заказывать мягкую крышу и боковые поручни, что позволяло брать на борт одного либо двух в зависимости от комплекции пассажиров. Собственно, вот где истоки-то нынешних многоместных трайков класса Family. Кроме автосервисов, сервикар активно использовали в почтовых отделениях, в мелком торговом бизнесе. За $3.50 можно было заказать пару специальных кронштейнов для рекламных щитов и, собственно, повесить эти самые рекламные щиты. Особенно полюбили трицикл в полиции. Какие только функции он там не выполнял. Колонны сопровождал, на крышке ящика ставилась мигалка. Собирал монеты с парковочных автоматов. Легенда гласит, что ручка газа на сервикар установлена слева, чтобы полицейскому было удобнее правой ручкой помещать жезлом с мелком на конце неправильно припаркованный автомобиль. Ну и даже, возможно, карликов возил. Впрочем, последнее предположение – это так. Напомню, что в те годы на просторах Америки велись ожесточенные Харлей-индейские войны. Так что, в общем-то, никто не удивился, когда в 1933 году индейцы вывалили на рынок абсолютно аналогичный сервикар под названием Dispatch Tow. Там был 750-кубовый мотор от модели Scout. Вот теперь-то, собственно, топтаться на месте было никак нельзя. В 1937-м на сервикар появляются два задних тормоза, чуть позже кожух цепи. Вслед за этим новая рама и передняя вилка из труб вместо кованой. В 1941-м усиленная подвеска. Этот рекордный год, по-моему, 1160 или 1159 трициклов построили. А цена экземпляра уже перевалила за 500 баксов. В то время, а это как раз Вторая мировая наступила, сервикар, как ни странно, вместе со всеми остальными машинами призвали под ружье. И он исправно нес службу в армиях союзниках, как, впрочем, и у неприятеля. Американские солдаты частенько с удивлением встречали среди трофейной японской техники близнеца старины серви. Только с усиленной массивной рамой и штампованными колесами. Все дело в том, что в 1935-м его под маркой Рикуо на ранних образцах баки, кстати, были с логотипами Harley Davidson, производила по американской лицензии компания Sankia Co. Limited. Позже ее переименовали как раз-таки в Рикуо 9НКО. С началом войны лицензию, конечно, отозвали. Но, собственно, японской стороне на это было уже глубоко плевать. Ну и, собственно, в военных действиях сервикар показал, что неплохо было бы его оснастить двигателем помощнее. И в Милоке собрали экспериментальный трехколесник с литровым 40-сильным ветвином типа Knucklehead. Однако в серию он так и не пошел. После войны спрос на сервикар приугас, покупать, в общем-то, покупали, но в основном энтузиасты, а не государственные ведомства и частный бизнес, как раньше. Минавшая экономическая депрессия уже представлялась страшным сном. Топливо дешевело. Американский автопром поднимался до невиданных высот, зато эти самые энтузиасты, особенно те из них, чьи мозги постоянно припекало калифорнийское солнце, они, в общем-то, разошлись как раз-таки не на шутку. Еще до войны некоторые мотоциклетные клубы, особенно те, которые уже тогда устрашающе именовали себя ганги, ну, то бишь банды, просекли, что трайк словно специально создан для перевозки бухла и закуски при массовых выездах на пикниковый гульбарий. А уж к началу 50-х народ вовсе обезумел. Трайки стали подвергаться жесточайшей буберизации и чиперизации. На помойку полетели сундуки, крылья и прочие ненужные дребедень вроде зеркал и светотехники. Оставшаяся красилась матовой черной краской. И к началу 60-х все-таки возвратились фары, передняя вилка стала выдвигаться вперед в длину, блеск хрома и вычурный окрас перестал быть дурным тоном, а кончилось все это безобразие появлением качественно новой категории трайков на агрегатах от Жука. Интересно, что не утратившие актуальности фишки задней части кузовов легковушек, телефонные будки, любимые трекерами гробы устанавливались на серве кар еще в 50-х, задолго до изи-райдеровской эпохи. К тому же периоду относятся эксперименты с удружением на серве кар автомобильных V-образных восьмерок. Серийный мотоцикл тем временем тоже модернизировался, правда, не столь радикально, без восьмерок и гробов. Появились гидравлические тормоза, дисковые задние тормоза, рычажную переднюю вилку сменил телескоп от гидроглайда, а в 64-м серви кар стал первой моделью Harley Davidson с электростартером. А знаменитый электроглайд появился лишь год спустя. Тогда же начали устанавливать фиберглассовый сундук. Это последняя серия несла обозначение GE, такое же, как у ранних ремонтерских летучек с воздушными баллонами для подкачки шин. Совпадение названий часто приводит к путанице. Ну а последний сервикар собрали в 1973 году. 41 год на конвейере. Этот рекорд на минуточку удалось побить только спортстеру. Мелкосерийного ветерана кастомизировали еще, наверное, с десяток лет. Например, калифорнийская компания A&A Custom Motorcycles не только оснащала сервикар стильными деревянными ящиками и передней вилкой от модели FXWJ White Glide, но и строила так называемые байтрайки. Изящно присобачивая к серийному Harley Davidson FXS Lowrider вместо заднего колеса кормовую часть от того самого сервикара. Получалось весьма нарядно. В наши дни заводские трайки с сундуками не в фаворе. Впрочем, один из наследников все-таки имеется, зато какой. Восьмицилиндровый Boss Hoss Trike Cycle. Сервикар эпохи генных мутаций. Худосочный дедушка 32-го года рождения трижды перевернулся на свалке. Ну и, собственно, на пассажок. Трайки будоражат, никого не оставляют равнодушным. Спор, конечно, бесконечный. Трайк — это мотоцикл. Если да, то это недомотоцикл или перемотоцикл. Бесконечные, бесполезные. Явление существует как таковое и дано нам в ощущениях. Движение крепнет, ширится, кое-где и цветет пышным цветом. Отдадим должное сервикару, который привел к феерической вакханалии мирового трайкостроя. Такая вот история. Так. У нашего переводчика полно работы. В процессе аж пара книг, если не ошибаюсь, да еще и интервью было переведено и выложено. В общем, с материалом для большого выпуска пока беда. Так что не будем долбать комп с вопросами «когда-когда», а послушаем-ка историю другого автора. За историю, кстати, стоит сказать отдельное. Спасибо одному из вас, это подписчик Денис. Именно благодаря ему мы сегодня начнем знакомиться с весьма увлекательной историей. Она не совсем о байкерах. Вот вспомните «Сынов анархии». На улице и в тюрьмах полно действующих группировок без мотоциклов. Прозрачно намекнул, одного из членов группировки сыграл небезызвестный Мич Пилиги, известный вам по роли директора ФБР в секретных материалах. А второго весьма успешно отыграл давний друг Курта Саттера, благодаря кому мы, собственно, вообще увидели сынов. Один из самых одиозных рокеров современности – господин Мэрилин Мэнсон. Да, вы все правильно поняли. Речь пойдет о белом братстве, так что усаживайтесь поудобнее, вкусненького наливайте и, пожалуй, приступим. Предисловие. Впервые я узнал о арийском братстве в тюрьме, стоя в очереди за чистым бельем. Глубокий голос позади меня сказал: «Я знаю, кто ты такой». Я проигнорировал голос, потому что, кем бы ни был этот парень, он говорил не со мной. «Я знаю, кто ты», — снова сказал голос. Только на этот раз голос был не позади меня, а надо мной. Повернувшись, я обнаружил, что смотрю на чью-то грудь. Грудь, которая находилась примерно в одном дюйме от моего носа. Сделав шаг назад, я посмотрел вверх. Парень был ростом около 6 футов 4 дюймов, с бритой головой. А по мускулам, украшавшим его тело, как гирлянды на рождественской елке, было очевидно, что он имеет хорошую генетику, в отличие от меня. «Я читал тебе в газете», — сказал он. «Ты знаменит». Вздохнув, я ответил: «Скорее, знаменитый». Он задумался на секунду, усмехнулся, затем протянул руку, которая оказалась размером с мое бедро. Его предплечье было покрыто татуировкой в виде паутины. Я пожал ему руку. Он сказал мне, что его зовут Тирекс. На самом деле его звали Чарльз Кэмп, но все звали его Тирексом. Я спросил его, почему они называют тебя Тирексом. Он приостановился, обдумывая вопрос, потом пожал плечами и ответил: «Не знаю. Поскольку мудрые люди не ходят туда, где боятся ступать ангелы, я ничего не сказал. Я просто кивнул». Он сказал, что только что прибыл. Его перевозили на юг с севера, где он находился в тюрьме Пеликан Бэй. Я снова кивнул, отвернулся. В тюрьме не стоит задавать слишком много вопросов. Если задаешь, это может означать, что ты стукач. Через 30 секунд Тирекс прорычал и сказал: «Это дерьмо, чувак». Положив руку мне на плечо, он вышел из очереди, забрав меня с собой. Затем проследовал со мной на буксире к началу очереди, где работники раздавали чистое белье. В тюрьме нарушение очереди было равносильно смертному греху. Любой достаточно глупый или достаточно сумасшедший, чтобы попытаться это сделать, немедленно подвергался ожесточенному гулу сердитых голосов. А поскольку обладатели этих гневных голосов были вооруженными грабителями, убийцами, людьми, которые особо не задумывались, чтобы уничтожить, они обычно добивались своего. Очередник возвращался и ждал своей очереди, как все остальные. Но не в этот раз. Никто ничего не сказал. «Что тебе нужно?» — спросил работник. Тирекс посмотрел на меня, подняв брови. «Элька», — сказал я. «Размер L для моего пса», — произнес Тирекс, «а для меня 3XL». Работник тюрьмы бросил нам 2 свертка с чистой одеждой. Уходя, я удивлялся наглости Тирекса. Я решил, что его размеры и крутой настрой стали причиной этого эпизода, но я ошибался. Ни размеры, ни отношения Тирекса заставили других заключенных прикусить свои языки. Дело было в том, кем он был. Позже я узнал, что Тирекс был членом Бренда. Это было прозвище Марийского братства. Их также называли АБ или Элис Бейкер. Как бы их ни называли, они занимали королевское положение в тюремном порядке. В том, где правили банды. Их королевский статус проистекал из того, что они, перефразируя Псалом 23, были самыми злыми ублюдками в долине Смертной Тени. Это, вероятно, объясняло, почему Тирекс находился в спецблоке. Специальный блок — это тюрьма внутри тюрьмы. Такое место, где они отделяют самых плохих от обычных плохих парней. «Мы должны держать их отдельно», — сказал мне один из офицеров, «иначе кто-нибудь пострадает». Это происходит потому, что культура тюрьмы вращается вокруг банд. А принадлежность к банде зависит от цвета кожи. Были Криспс, Блудс, Джо Бойс, Нартенос, Суренос, МС-13, Наци Лоурайдерс — это лишь некоторые из них. А еще было Арийское братство. Правда, АББ была такова. Независимо от того, где они находились, в тюрьме или за ее пределами, братство делало все, что хотело. Они нашли способ дотянуться до окружения и контролировать его. Способ, которым они это делали, был прост. Страх, экстремальное насилие и смерть. После того, как я узнал, кем был Тирекс, я держал ухо востро. Каждый раз, когда кто-нибудь рассказывал о пьющих событиях в тюрьме, упоминалось арийское братство. Для меня вскоре стало очевидным, что эти парни, АБ, были настоящим Маккоем. Они были определением макиавелевской функции, потому что они занимались делом. Они не позировали, не болтали, не колебались. Я был очарован арийским братством. Я не хотел быть одним из них, но я хотел понять, как они действуют и почему они такие. Цель этой книги – рассказать об удивительной роли, которую арийское братство сыграло в самой большой и густонаселенной тюремной системе в истории человечества. Пенитенциарной системе Америки. Когда меня выпустили из тюрьмы, я начал обдумывать идею написать об арийском братстве. Я хотел рассказать историю арийского братства изнутри, рассказать, как они делали то, что делали. Для этого я начал проводить исследования. Связался со знакомыми, которых встретил в тюрьме, попросил их найти членов арийского братства, готовых поговорить. Также связался с сотрудниками правоохранительных органов. У братства есть кодекс молчания, который каждый член клянется соблюдать. Их девиз «Солги или умри». Другими словами, никогда не говори ничего о внутренних делах братства. Скажешь – умрешь. Подобный кодекс есть у большинства правоохранительных органов. Только бессмертного приговора, разумеется. Утечка конфиденциальной информации не одобряется, особенно для действующих агентов. Это считается нарушением веры и конфликтом интересов. Были, как это всегда бывает, люди, которые готовы говорить. Некоторые из них были хардкорными, некоторые были разоблачителями, другие просто хотели внимания, но почти все настаивали на одном – на анонимности. Они готовы были говорить только в том случае, если они останутся неназванными, а в некоторых случаях, если их имена будут изменены. Члены арийского братства боялись мести или тюремного заключения, в то время как представители правоохранительных органов не хотели потерять работу или стать изгоями. Действующие сотрудники исправительных учреждений очень боялись мести со стороны заключенных. Из двух групп, хороших и плохих парней, плохие парни были мотивированы жаждой одобрения. Они хотели внимания. Они хотели, чтобы весь мир знал, какие они крутые, умные, как они победили систему. Поэтому они согласились дать интервью, но при условии, что смогут спрятаться за анонимной стеной. Например, Артура Калана. Мой любимый персонаж в книге. Никогда не был арестован или допрошен властями, они знали о его существовании, но не более того. У них не было ни имени, ни описания, ни фотографий, вообще ничего. По моему мнению, когда Артур согласился на интервью, он сделал это из-за потребности в признании. Как Зоро, он хотел оставить свою визитную карточку, свой след. Но в то же время он понимал, что снятие маски приведет к концу его карьеры. А эта карьера ему очень нравилась. Поэтому он настоял на том, чтобы его настоящее имя не раскрывалось. В других случаях высокопоставленные члены банды открыто говорили о деятельности группировки. Они соглашались сделать это при условии, что их имена не будут названы, что это был их способ воспользоваться пятой поправкой. Они не хотели инкриминировать себя. В сложных обстоятельствах часть той информации была приукрашена, усилена, дополнена и сенсационно преподнесена. Эти интервью составляют первоисточник книги. Без интервью Сэма Саутера, Артура Калана, Вольфа Вайса, членов арийского братства, членов NASA Low Riders и других людей, включая маршалов США, агентов ДАТФ, сотрудников исправительных учреждений, офицеров суда, адвокатов, агентов ФБР. История бы не была точной. Хотя большая часть диалогов в книге взята непосредственно из протоколов судебных заседаний, газетных и журнальных статей, а также показаний, во многих случаях они основаны на беседах с реальными участниками событий. Следует признать, что показания в суде и интервью иногда давали противоречивые версии событий. В тех случаях, когда возникали противоречия в показаниях или воспоминаниях, я стремился представить версию фактов, которая, по моему мнению, была наиболее правдоподобной. Роджер Поппин, который в свое время был потрясающим журналистом-расследователем, взял ряд интервью во время большого федерального процесса над Арийским братством. Он проходил с 2004 по 2006 год. Доступ к этим неопубликованным интервью позволил получить чрезвычайно ценную информацию. Судебные стенограммы сообщают о том, что было сказано. Достоверность сказанного открыта для обсуждения. Большинство телевизионных документальных фильмов опирались на бывших членов Арийского братства, у которых была своя повестка дня. В их планы входило аплодировать себе. По их словам, они убедились в ошибочности своего пути и вышли из Арийского братства по тем или иным причинам. Чаще всего этой причиной был оппортунизм. Они становились информаторами в обмен на сокращение срока заключения. Благодаря закону о свободе информации, который часто называют «солнечным законом», некоторые бюрократические структуры обнародовали файлы, касающиеся Арийского братства. Учитывая все вышесказанное, писать об Арийском братстве было одновременно пугающим и возбуждающим. Ведь абсолютное зло имеет среди своих составляющих тонкий галлюциноген. Наблюдатели гипнотизируют то, что его чувства не могут постичь. Чистое, незамутненное, необработанное насилие находится за пределами понимания большинства людей. Оно так же чуждо, как маленькие зеленые человечки из космоса. Именно это отличает Арийское братство от остального человечества. И в конечном итоге именно это отличает их от других тюремных банд. Джон Ли Брук. Глава первая. Барон и Халк. Декабрь 2002 года. Они пришли за ними, когда еще было темно. Вскоре после 4 утра колонна машин свернула с главного шоссе. Маршал США Кларенс Джуниор Шугар сидел на пассажирском сидении головного автомобиля. Высокий, мускулистый маршал Шугар держался уверенно. От него веяло угрозой. Сегодня он был собран по полной программе. Перцовый баллончик, электрошокер, пистолет Глок 9 мм на поясе. На коленях у него лежал пистолет-пулемет МАК-10. Рядом с его правой ногой лежала штурмовая винтовка М-16, прислоненная к двери внедорожника. Черные бронежилеты закрывали верхнюю часть его туловища, отчего он казался еще шире, чем на самом деле. Маршала Шугара, рассредоточенного среди других машин, сопровождали в общей сложности 19 заместителей маршала. Все они были одеты в черные бронежилеты с автоматическим оружием, все они были крепкими мужчинами, знающими, как вести себя в боевой обстановке. На улице было прохладно и сыро. На западном горизонте, встречая темноту, пробивалась слабая голубая молния. Западный горизонт встретился с темнотой. Маршал Шугар выглянул в окно своего автомобиля и покачал головой. Даже в Калифорнии есть своя Сибирь, решил он, и это была именно она. Это была отдаленная лесистая местность недалеко от города под названием Крешен-Сити в округе Дель-Норт, штат Калифорния. Впереди он заметил белое свечение, означавшее, что впереди находится огромный освещенный комплекс. Вокруг по периметру комплекса, раскинувшегося на 275 акрах, виднелись мили извилистой колючей проволоки. Снаружи проволоки стояли наэлектризованные ограждения, которые могли поджарить любого, кто к ним прикоснется. Массивные ворота главного входа медленно открылись. Когда колонна пронеслась внутрь, охранники, вооруженные мощными винтовками, смотрели вниз со своих сторожевых вышек. Достигнув комплекса белых бетонных зданий, которые при взгляде сверху образовывали ряд иксов, колонна с визгом остановилась. 20 маршалов США выскочили из машины и строем направились к главной двери комплекса. Оказавшись внутри здания, небольшая армия маршалов двинулась по длинному серому коридору, за которым наблюдали многочисленные камеры наблюдения. Они прошли через ряд зарешеченных дверей, которые с грохотом закрывались за ними, прежде чем они прибыли к месту назначения. Жилой блок безопасности тюрьмы штата Пеликан-Бэй, сокращенно SHU, ну или дыра, как называли его те, кто в нем работал и жил. Карцер был тюрьмой, построенной внутри тюрьмы. Тюрьма штата Пеликан-Бэй была калифорнийской тюрьмой Супермакс, место, где Калифорния держала в клетках самых свирепых человеческих животных. Некоторые люди называли их преступниками, другие – заключенными. Но это были звери из джунглей. Люди настолько дикие и опасные, что их приходилось отделять от других жестоких людей. Маршал Шугар и его заместители были здесь, чтобы забрать и перевести двоих из этих людей. Прибыв к первой камере, Шугар ударил прикладом своего МАК-10 по стальной двери. Внутри камеры мужчина вскочил со своей койки, где спал. Стоя в белых трусах, боксерах, он уставился на дверь камеры, словно пытаясь прожечь в ней дыру своим зрением. «Принять положение», — сказал маршал Шугар. «Вас переводят». «Да пошел ты!» — прорычал заключенный. Это был Барри Миллс. Но никто его так не называл. Все называли его бароном или МакБи. Прозвище барон было связано с его силой и властью над другими заключенными. Некоторые называли его МакБи, потому что он был как Макдональдс во всем мире и везде. «Занять позицию!» — повторил маршал Шугар. Этот приказ означал, что барон должен прижаться спиной к внутренней стороне двери и просунуть руки сквозь щель в двери, чтобы надеть наручники. «Нет», — сказал барон. Затем он улыбнулся и добавил. «Заставьте меня!» Маршал Шугар отошел в сторону и кивнул офицеру исправительной службы, который стоял рядом с ним. Офицер ставил ключ за дверной замок, тяжелые пневматические засовы откинулись, и командир распахнул дверь. Барон посмотрел на маршала. «Кто ты, черт возьми? И что тебе от меня нужно?» Маршал отметил массивные мышцы, татуировки, сверкающую лысину. «Маршал из США», — сказал Шугар. «Как я вам только что сказал, вас переводят. И мы перевозим вас прямо сейчас. Мы можем сделать это легким способом, а можем и по-плохому». Маршал улыбнулся. «Либо полулегкий и жесткий. Выбор за вами». Судя в свои голубые глаза, барон спросил, «А что за полулегкий и жесткий способ? Я с ним не знаком». «Простой способ. Ведите себя как цивилизованный человек, и мы будем относиться к вам так же. Трудный способ. Мои помощники бросятся на вас, возьмут силой. Иногда в хаосе, который возникает при этом способе, мы проявляем избыточную силу», — объяснил маршал и одарил барона толстой улыбкой. «Но полулегкий и жесткий способ заключается в том, что я просто стреляю в вас из этой штуки», — он поднял электрошокер, «и после того, как вы покрутитесь на месте в течение 30 секунд, мы обыскиваем ваши полости тела и связываем». Маршал пожал плечами. «Мне все равно, как мы это сделаем. Потому что в конечном итоге результат будет один. Один и тот же». С драматическим блеском он поднял предплечье и посмотрел на наручные часы. «У вас есть 10 секунд, чтобы решить». Барон сжал кулаки, словно проверяя уровень всей энергии, которая у него была. Через несколько секунд он повернулся, улыбнулся, подмигнул и сцепил руки за спиной. Заместители маршала быстро окружили его, один из них застегнул наручники на его руках, остальные посматривали фонариками его уши, нос в поисках чего-нибудь, что может быть использовано в качестве оружия или ключа от наручников. «Откройте рот, пожалуйста», — сказал один из маршалов. Барон широко открыл рот и в него посветили фонариком. «Коснитесь языком неба, пожалуйста», — сказал маршал, заглядывая в рот барона. «Хорошо, спасибо». Маршал ступил назад, и барон захлопнул рот, слегка наклонив голову вперед, словно акула, вгрызающаяся в плоть. Заместитель маршала достал из сумки желтый комбинезон. На спине было выведено жирным шрифтом «Prisoner». «Наденьте это, пожалуйста», — сказал заместитель маршала, протягивая комбинезон барону. «Но прежде, пожалуйста, присядьте на корточки 3 раза. Затем мы снимем наручники, и вы сможете одеться». Барон зашипел сквозь зубы и покачал головой. Если бы у него в прямой кишке был спрятан нож, он бы сдвинулся и проткнул ему кишки. Барри присел на корточки 3 раза, затем с его рук сняли наручники. Пока он натягивал желтый комбинезон, 3 заместителя маршала направили на него свои электрошокеры. Все 3 были крупными, мускулистыми мужиками, которые смотрели на него с укором. Затем они защелкнули наручники на его руках за спиной и сковали ноги. Последним штрихом стала поясная цепь, похожая на стальной ремень, который они продели через наручники и плотно закрепили вокруг него. «А как же обувь?» — потребовал барон. «Вы получите носки и тапочки, как только окажетесь в фургоне», — сказал ему маршал. Барон бросил на него взгляд. «Они будут холодными». Барона проводили на скамью подсудимых, где заместители маршала продели тяжелые цепи через кандалы на лодыжках и поясную цепь. Они пропустили эти цепи через кольца, приваренные к скамье, затягивая их и заставляя барона сидеть, сгорбившись. «Хорошо», — сказал маршал Шугар. «Давайте возьмем другого». 5 заместителей маршала остались с бароном, а остальные двинулись по коридору к другой камере. В этой камере содержался Тайлер Бингам, известный также как Халк. Оба прозвища относились к его телосложению. Он был почти таким же широким, как и высоким, и мог выжить более 500 фунтов. Халк их ждал. Он услышал голоса, которые не узнал. Одетый в свой желтый комбинезон, который указывал на его статус SHU, он стоял у задней стены своей камеры размером 7 на 10 футов. Маршал Шугар кивнул командиру, чтобы тот открыл дверь. Закатив свои глаза, командир выполнил указание. Как только он открыл дверь камеры, Халк бросился на маршала. Глубоко зарычав, он влетел в дверь, словно из пушки. Схватив одного из заместителей маршала за талию, Халк свалил его на пол. Когда оба мужчины рухнули, Халк попытался выхватить пистолет маршала из кобуры. Он уже держал пальцы на прикладе 9-миллиметрового глока, когда его схватили 5 маршалов, а еще один попытался разбить ему голову фонариком. Хотя Халк был частично оглушен быстрыми ударами по голове, он ревел и дрался как одержимый, но только около 5 секунд. Затем его настигли щупы 2 электрошокеров, пропустив по его огромному телу дугообразный ток раскаленной молнии. Крича, Халк извивался, выгибался и подпрыгивал, словно у него был эпилептический припадок. Через 30 секунд маршал Шугар поднял руку и выключил шокеры. Халка быстро раздели догола, полости его тела были осмотрены с помощью фонариков. Намазав указательный палец своей покрытой латексом руки, один из маршалов быстро провел ректальный осмотр. Маршал Шугар отметил пышные седые моржовые усы Халка, его бритую голову и татуировки на руках. На одной руке была татуировка в виде звезды Давида, а на другой — черная свастика. Маршал Шугар на мгновение задумался, был ли это сарказм, насмешка или какая-то странная солянка из мыслей белых супрематистов. Маршал покачал плечами. «Одевайте его, заковывайте в кандалы», — сказал он, уходя, «и привяжите его по локтям. Этот парень силен, и поведение у него отстойное». Заместители маршала улыбнулись. Это было преуменьшение. Когда Халк наконец пришел в себя, он обнаружил, что связан. Ножные кандалы, поясная цепь, руки в наручниках за спиной и, как лента на рождественском подарке, локти стянуты за спиной пластиковым ремнем. «Поднимите его». 4 маршалов подняли заключенного, поставили его на ноги. Электрошокер сильно воздействовал на нервную систему организма и вызвал короткое замыкание в мозгу. «Хорошо», — сказал мастер Шугар, — «пойдемте». Парад маршалов двинулся обратно к камере барона, 2 из них уже тащили Халка за собой. Барона быстро подняли со скамьи и, словно черная фаланга с 2 желтыми фигурами в центре, — Процессия двинулась в обратный путь, по которому она пришла. Заключенных разместили в отдельных фургонах, где их приковали к кольцевым болтам, которые торчали с пола. С Халкой сняли локтевые фиксаторы, с бароном поступили так же. Маршал Шугар не был злобным человеком. Он не отрывал крыльям ухом, не пытал преступников. Тот, кто так поступал, уже проиграл. Кваркада ожила и выехала через главные ворота. Маршал Шугар достал из кармана мобильный телефон. «Мы уже едем», — сказал он в трубку. «Расчетное время прибытия 10 минут». В 5 милях от него, в аэропорту Крещен-Сити, который представлял собой не более чем просто посадочную полосу с несколькими небольшими офисами и парой старых ангаров, пилоты Боинга 727 без опознавательных знаков начали последнюю проверку перед взлетом. Боинг был самолетом J-PATS. J-PATS расшифровывалось как Justice Prisoner and Alien Transportation System. Один из 8 полноразмерных самолетов, эксплуатируемых J-PATS, этот самолет выполнял высокоприоритетный транспортный рейс для Министерства юстиции. Его местонахождение было известно лишь нескольким избранным людям, чтобы любой, кто был заинтересован в саботаже полета, не мог этого сделать. А поскольку все осужденные пассажиры будут застигнуты врасплох, никто из них не мог бы спланировать свой побег или договориться о помощи со стороны. Большинство сотрудников J-PATS, включая маршалов США, звали его Конэйр, воздушная тюрьма. Через 9 минут конвой прибыл на посадочную полосу. Барон и Халка проводили в самолет, усадили. Барон сидел в 6-м ряду прямо за Халком, так что он не мог общаться с ним с помощью сигналов руками. У преступника получили поясные ремни с тройным замком. Пока замки запирали, маршал Шугар рассказал двум заключенным, как все будет происходить. «Пока вы хорошо себя ведете, на вас будут наручники, поясные цепи и кандалы. Если же вы решите вести себя плохо, то мы будем обращаться с вами как с засранцами. На вас будут надеты усиленные рукавицы», он протянул пару механических, похожих на руки киборгов, рукавиц, которые большинство маршалов называли «руками доктора Ноу», в честь злодея из первого фильма о Джеймсе Бонде. «А если вы будете плеваться, кусаться или использовать нецензурные выражения, мы пристегнем вашу голову вот этим». Он протянул то, что выглядело как бейсбольная маска, которая была специально модифицирована, чтобы изолировать рот владельца. «Если придется, — продолжал маршал, — я засуну вам в рот кляп, а потом заклею рот скотчем». Он прищурился, глядя на двух преступников. «Итак, выбор за вами». Он оглядел своих заместителей маршалов. «Мы здесь очень верим в свободу воли. Вы поступаете так, как выбираете. В ответ на ваш выбор мы поступаем так, как решили». Заместители маршалов кивнули в знак согласия. Они были высококвалифицированными профессионалами, большинство из которых до поступления на службу маршала США служили в армии. Самой важной частью их подготовки была психологическая подготовка. Их учили, как оставаться отстраненными, хладнокровными, проявлять профессионализм в самых провокационных условиях. Они не теряли самообладание и не реагировали бурно. Не позволяли своим личным предрассудкам влиять на отношения к заключенным. Иными словами, не было никаких мелких злоупотреблений, как это часто бывает в исправительных учреждениях. Маршал Шугар сказал: «Хорошо, давайте отправимся в путь. У нас еще есть куда пойти, кого увидеть и чем заняться». Заместители маршала, работавшие с Шугаром, слышали эту фразу 1000 раз. Она всегда вызывала у них улыбку. Это означало, что у них есть еще заключенные, которых нужно забрать. В данном конкретном случае 18. Все они очень жестокие. Один из тех, кого они забирали, был известен как самый опасный человек в тюрьме. Это должен был быть захватывающий день. Операция называлась «Стрела». Первая фаза уже шла полным ходом и включала в себя внезапный сбор и транспортировку 20 жестоких преступников, которые содержались в тюрьмах строгого режима по всем Соединенным Штатам. После сбора самолет должен был вернуться в международный аэропорт Лос-Анджелеса, где заключенных сопроводят в различные тюрьмы до тех пор, пока не придет очередь предстать перед судом. 23 из 40 заключенных грозила смертная казнь. Их судили за 32 убийства и более сотни покушений на убийство, включая ножевые ранения, удушение, отравление, заказные убийства, сговор с целью совершения убийства, большинство из которых произошло, как ни странно, в тюрьмах Соединенных Штатов. Но некоторые из этих убийств были совершены за пределами тюрем в реальном мире. Помимо убийств, 40 преступникам были предъявлены и другие обвинения, в том числе вымогательство, ограбление, торговля наркотиками. Обвинительное заключение было составлено помощником прокурора США Грегори Джесснером. Обвинительное заключение, состоящее аж из 110 страниц, было длинным и являлось результатом многолетнего расследования. 42-летний Грегори Джесснер был стройным мужчиной, носил короткие каштановые волосы и казался хорошо воспитанным и немногословным. Но Джесснер был умен как бог. В нем пульсировала магнетическая энергия, сравниваемая с сердцем льва и упорством бульдога. Джесснер выдвинул свое длинное обвинение против этих 40 жестоких преступников по одной простой причине. Смертная казнь казалась единственным ответом для них. Изоляция этих преступников в одиночной камере была неэффективна, потому что они всегда находили способ общаться друг с другом. Они подкупали охранников, использовали сигналы руками или писали закодированные сообщения. В одном случае, выступая в роли собственных адвокатов, они вызвали друг друга в суд, чтобы вместе являться на судебные слушания. Такие люди, которым суждено провести остаток жизни в маленьких бетонных коробках, просто смеялись, когда власти добавляли к их приговорам дополнительные сроки. Кого это волновало? Да никого. Это было все равно, что бить мертвую лошадь. Джесснер решил, что настало время использовать последнее средство – расправиться с этими суперпреступниками. «Смертная казнь – единственная стрела, оставшаяся в нашем колчане», – сказал Джесснер. «Я думаю, что даже многие люди, которые выступают против смертной казни в целом, признают, что в данном конкретном случае, когда люди неоднократно совершают убийство, находясь за решеткой, не оставляют нам другого выхода, кроме казни». Прокурор Джесснер привык вести дела об убийствах. Это было большой частью его работы. Однако его охватил ужас при мысли о полном безразличии, с которым эти люди убивали снова и снова. Убийство других людей для них значило так мало, что они называли это заботой о бизнесе. Они думали об убийстве так же, как большинство людей думают о покупке, ну, не знаю, пачки жвачки в местном 7-Eleven или о покупке кофе в Starbucks. Убийство было ничем иным, чем обычным делом в повседневной жизни. Джесснер извлек из своего колчана стрелу. Федеральный закон Рика, используемый для преследования преступных организаций. Закон Рика, автором которого был Роберт Бейли, был принят в 1970-м. А его название произошло от имени персонажа, который был любимым актером Блейкли. Эдвард Робинсон, сыгравший в фильме «Маленький Цезарь». Согласно закону Рика, любой человек, виновный в совершении двух и более из 35 оговоренных преступлений, может быть привлечен к суду как рэкетир. Наказание, предусмотренное законом Рика, было сурово. Таким образом, между смертной казнью с одной стороны и законом Рика с другой, прокурор Джесснер надеялся завершить убийственную деятельность этих 40 преступников. «Я подозреваю, что они убивают больше, чем мафия», — сказал прокурор. «Они убивают больше, чем любой отдельный наркоторговец. Есть много смертей, связанных с бандами, но обычно они более неорганизованы и случайны». Он мгновение задумался и добавил: «Я думаю, что они, возможно, самая кровожадная преступная организация в Соединенных Штатах. Когда прокурор Джесснер использовал слово «они», он имел в виду «арийское братство». Самая жестокая и беспощадная банда в мире. Арийское братство появилось на свет в тюрьме Сан-Квентин в 64 году. Заключенные тюрьмы, называемые «блоком Q», начали выбирать стороны по цвету кожи. Чернокожие общались только с другими чернокожими, латиноамериканцы отказывались общаться с теми, кто был не латиноамериканцем. Но чтобы защититься от черных и латиноамериканцев, несколько байкеров, которые были белыми, создали свою собственную клику. Тогда такие группировки не назывались бандами. Назывались ТИПС – советы. Черная верхушка была черной партизанской семьей и имела связи с черными пантерами и нацией ислама. У южных мексиканцев была мексиканская мафия или ЛАЭМА. Так называли ее латиноамериканцы. Белые парни называли свою группировку Diamond Tooth Gang. Это указывало на их зубы. Чтобы придать своему облику ауру страха и ужаса, белые парни приклеивали к своим зубам кусочки битого стекла. Когда они улыбались, солнечный свет сверкал на стекле, на их зубах, как будто это были бриллианты. Через некоторое время они сменили название с Diamond Tooth Gang на Bluebird Gang. Никто, кажется, не знает почему. Каким бы ни было происхождение названия, банда Bluebird стала привлекать других белых членов в Q. Вскоре эта банда белых воинов, как они себя называли, отказалась от названия «Синяя птица» и стала называть себя «Арийское братство». Прямая ссылка на цвет их кожи. В «Арийское братство» набирали только самых больших, самых крутых и самых крепких белых заключенных. Это был эксклюзивный орден белых воинов. Их девиз гласил «Blood in, blood out». А это означало, что каждый потенциальный член должен был сделать свои кости, прежде чем стать полноправным членом. Сделать свои кости означало пролить кровь в рукопашном бою. Либо кровь другого заключенного из конкурирующей банды, либо кровь одного из охранников. Неважно, чья, но кровь должна быть пролита. После того, как человека принимали, на нем делали татуировку. Эта идея была взята из названия очень популярного среди белых заключенных романа вестерна Луи Ламура «The Brand». Обычно клеймо или татуха представляли собой зеленый трилистник, буквы АВ или три шестерки, знак зверя из Библии. Клеймо означало, что человек принадлежит арийскому братству. Все его члены должны быть заклеймлены. Термин «The Rock» относится именно к трилистнику, который носили многие члены организации. Каждый новый член арийского братства должен был дать клятву. Арийский брат не имеет забот. Он ходит там, где слабые и бессердечные не осмелятся. Если случайно он оступится и потеряет контроль, его братья будут рядом, чтобы помочь достичь ему цели. Для достойного брата нет слишком большой нужды. Ему нужно только попросить, чтобы его судьба исполнилась. Для арийского братства смерть не страшна. Он будет отомщен через своих братьев, которые все еще здесь. Это обещание имело определенное сходство с религиозными клятвами, которые давали японские пилоты камикадзе во Второй мировой войне или головорезы Индии, которые убивали и грабили во имя Кали, богини разрушения. Вначале каждый член арийского братства имел право голоса во всех делах, в каждом решении. Поэтому, если нужно было убить кого-нибудь из доносчиков или перебежчиков, чтобы показать пример того, что бывает с предателями, все голосовали и большинство решало. Но демократия просуществовала недолго. потому что арийское братство разрасталось как раковая опухоль. В течение нескольких лет его члены были во всех калифорнийских тюрьмах, во многих федеральных тюрьмах США. Старые члены поняли, что пришло время перемен. Была создана комиссия из трех человек, которая действовала как богохульный святой отец, сын и святой дух насилия, убийства и смерти. Члены комиссии принимали важные стратегические решения для братства. Под их началом были советы, состоявшие из 5-7 членов. Советы занимались повседневной деятельностью банды, они могли заказывать убийство при необходимости. И в каждой тюремной системе был свой совет. Например, все тюрьмы штата Калифорния управлялись одним советом из 5 человек. В Техасе был свой совет, в Аризоне свой и так далее. Тайлер Бингем и Барри Миллс, он же барон, входили в состав комиссии арийского братства. Третьим членом был Томас Сильверстайн, которого иногда называли ужасным Томом. Подробнее я расскажу о нем позже. Эти три человека были авторитетами, ужасным триумвиратом арийского братства. Они решали, кому жить, кому умереть, кто будет торговать наркотиками, кто грабить банки, кто вымогать деньги, кто будет выполнять их приказы, их власть была абсолютной. Любой, кто стоял на их пути, был убит. Длинная рука арийского братства протянулась везде и всюду. Ну что ж, вот вам и начало истории. Жду от вас комментариев, зашла ли история, стоит ли продолжать или переключимся на что-то еще. В общем, выбор за вами и добро пожаловать в комментарии. Далеко не все площадки позволяют комментировать выпуски, поэтому жду вас в ВК, в Телеге, ну, где еще найдете. Я читаю практически все. А на сегодня это все. До встречи через неделю.